Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз историк, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Алексеев. Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня у нас очередная передача из цикла «Из истории русской династии». Сегодня наш разговор посвящен выдающемуся русскому императору Александру Третьему. О нем много говорят обычно, когда нужно процитировать одно его высказывание, что у России два союзника, это ее армия, ее флот, на этом обрывают, хотя цитата, она больше. Насколько больше? Что забывают люди, которые плохо знают русскую историю? Скажите.
Ну, забывают то, что наши огромности боятся и при первой же возможности набросятся на нас.
А при каких обстоятельствах прозвучала эта фраза или была написана? Трудно сказать, да?
Ну, это уже очень надо детально разбирать. То есть не надо забывать, что все-таки у Александра Третьего многие его известные цитаты взяты из его переписки. Он вел большую переписку с князем Мещерским, с Победоносцевым. Надо смотреть уже источники.
Тем не менее, конечно, высказывание знаковое. И, в общем, когда говорят про Александра Третьего, ну вот вспоминают именно его.
У него другая еще фраза тоже, которую тоже не все помнят, не актуализируют, а она достаточно короткая и тоже емкая. «Пока я на троне, я Россию в обиду не дам». И она отчасти корреспондируется с тем, что говорил его дед Николай I, «пока я император, революция не переступит границы империи». Но здесь более емко. То есть «пока я царь, я Россию в обиду не дам». Это в равной степени относилось и к внутренним, и к внешним врагам.
Ну, государь даже внешне как-то выделялся, как-то плохо корреспондировался его облик с тем обликом, который, ну, подсознание любого человека возникает, когда говорят о монархах.
Вы знаете, здесь, да. Вот здесь я бы остановился подробнее, потому что очень трудно, например, даже в отношении его деда и отца сказать, это русский царь. Все-таки образ и Николая I и Александра II – это образ российского императора. То есть такой аристократ, очень европеизированный. Может быть, один был более консервативен, как Николай Павлович, а другой более либерален, как его сын и отец Александр III. Но, тем не менее, их облик, он, в общем-то, в полной мере отвечал тем образом, которые были присущи российской и европейской аристократии.
Отвечал общественным ожиданиям, при всем.
Не общественным, а элитным ожиданиям. То есть они были кровь от крови, плоть от плоти элиты, несмотря на то, что вроде как Николай I переступил через, так сказать, вот этих вот заговорщиков, масонов-декабристов, среди которых было много аристократии. Но, тем не менее, сам он по духу, по воспитанию, по манере, по быту, он был именно российский аристократ высшей пробы. А Александр III все-таки вот в полной мере соответствовал образу мужицкого русского царя.
Его как-то приняли даже за мужика, по-моему.
Да. Когда...
Анекдотически.
И когда он ввел вот эту вот упрощенную форму, вот такую вот без всяких выпушек, без дополнительных каких-то украшений, такая она стала удобная для солдат, но очень простоватая. Это, в общем, было в гвардии воспринято негативно. Сам он тоже любил все, что было удобно ему, но в то же время он никогда не забывал, что он глава Российской империи. То есть вот за этим обликом русского царя никогда как бы не скрывал того, что он ответственен за государство. Хотя вот надо сказать, что он стал первым, кто воспринял идеи русского национализма. То есть он был не только мужицким, но и русским национальным государем, потому что для него интересы русской нации, русского народа были выше, чем интересы какие-то, знаете, условные идеалы. Вот, например, Александр I, Николай I все-таки были заложниками идеи легитимизма. То есть для них идеи монархии, кстати говоря, вот если можно было бы так сравнивать, то Николай I, дед Александра III, всегда позиционировал себя «мы», то есть он, династия, и Россия. Александр III уже все-таки на первом месте стал ставить «Россия и мы». То есть совершенно немножко другое отношение. То есть он поменял вот эти две позиции местами. И это тоже вызвало поддержку среди многих людей. Ведь недаром именно после того, как Александр Третий начал проводить свою достаточно такую прорусскую и в интересах государства, а не узких каких-то корпоративных групп политику, знаменитый потом теоретик монархизма Лев Тихомиров написал ему покаянное письмо.
Ну, я хотел, чтобы мы к биографии государя вернулись. Короткая, но яркая жизнь. Родился в 1845-м, умер, не доживший немножко до 50 лет из-за проблем с почками, насколько да. вот мне известно. Не планировалось, что он будет царствовать. Царствовать Нет. должен был его старший брат. Почему так получилось, что все-таки он зашел на престол?
Потому что старший брат умер. Еще будет на цесаревича, он умер в возрасте 22 лет в Ницце. Тютч этому посвятил даже стихотворение «Царский сын умирает в Ницце». И, в общем-то, это стало для династии, для личной судьбы Александра II, будущего Александра III, в общем-то, водоразделом. Потому что с момента кончины Николая Александровича практически прекратилась совместная супружеская жизнь Александра II и его супруги Марии Александровны. А для Александра Третьего, будущего для великого князя Александра Александровича, это как бы преобразилось в то явление, что он стал цесаревич. И как бы парадоксально это для некоторых, это звучит даже несколько нелестно в отношении его супруги Марии Федоровны, но невеста его старшего брата стала его невестой и будущей императрицей.
То есть он и престол принял, и принял невесту
брата. Да, из рук брата. Он действительно...
Мария Федоровна, да?
Да, да, да. А действительно, когда умирал царевич Николай, он практически вложил руки своей невесты в руки брата и сказал: «Заботься о ней». То есть здесь был некий мистический жест.
Ну, его все-таки стали готовить после смерти старшего брата к царствованию. Победоносцев ему преподавал, да, да, и другие выдающиеся люди.
Да, да, и Победоносцев, и право, и вопросы вероучений преподавал. И уже с этого момента они как бы нашли друг друга с точки зрения их идейных взглядов, потому что Победоносцев очень эволюционировал. Он вначале тоже был либерал и встретил очень положительно реформу Александра II, а уже в конце царствования практически...
Увидев, к чему они приводят.
Да, он практически стал в жесткую оппозицию. И вообще Анечков двор, а двор Анечков стал резиденцией цесаревича Александра Александровича, стал в Петербурге как бы местом сосредоточения такой правоконсервативной оппозиции политики, да, политики Александра II. Ну, фронда нельзя назвать, потому что фронда предполагает активные политические и даже военные действия, если мы вспомним ту французскую фронду. А это именно вот такая внутрисистемная оппозиция, то есть оппозиция не режиму, не правлению, а именно курсу, который проводился правительством Александра II. Хотя вроде как верноподанный сын Александр III никогда впрямую не выступал с конфронтацией отца, и даже накануне 1 марта 1981 года проходило совещание в Анечковом дворце, где практически вот эта вот идея Абаза и прочих либералов о созыве представительного совещания, такого прообраза Земского собора, с царевичем было поддержано. Но как только он стал императором, он провел второе совещание, и здесь все идеи конституционалистов были практически отвергнуты.
Я бы хотел, чтобы мы вспомнили, к чему пришла Россия накануне убиения отца Александра III, Александра II, вот этот вот разгул революционных кружков в стране, с которыми, по-моему, не очень эффективно боролась полиция на тот момент. Все-таки общество мыслящее стало понимать, что этот путь опасный и тупиковый, и может привести вообще к крушению России. Если бы не Александр Третий, могла бы революция 17-го года наступить в России раньше? Ну, история не любит слагательного наклонения, тем не менее задам этот вопрос.
Знаете, здесь трудно сказать однозначно. То есть, вероятнее всего, что устои были бы, конечно, поколеблены еще ранее. Наступила бы революция 17-го года раньше, неизвестно. А вот революция 5-го года, наверное, наступила бы уже накануне 20-го столетия. То есть, очевидно, что...
90-е годы уже.
Да, да, да. Очевидно, что все-таки эти 13 лет царствования Александра III, этот процесс, как и говорил Победоносцев, заморозили. Другое дело, что вот эти посеяны зерна революции, так и не были полностью уничтожены, потому что в чем была главная ошибка всего имперского правительства, начиная там с Александра II и до Николая II, это в том, что они не учитывали информационный фактор. То есть они не вели информационную войну, как вели с ними информационную войну революционные и оппозиционные радикальные круги. То есть они считали, что прямая сила, прямое давление государства достаточно, чтобы удержать ситуацию.
То есть не поддерживали даже близкие СМИ, близкие к
правительству? Ну, поддерживали. Ну, вот там у Мещерского «Гражданин» поддерживали журнал, поддерживали газету «Новое время» Сытина. Ну, знаете, так очень...
Половинчато,
непостоянно и так нехотя, вроде как вот этим щелкоперам давать деньги, мы лучше там еще один корпус сформируем. Я так понимаю, что как военные люди, они думали именно вот такими приземленными как бы, материями. Да. Вот. А на самом деле нужно было, конечно, вычищать, это всю интеллигенцию радикально разночинную из состава профессуры. Нужно было, конечно, более открытую пропаганду вести, в том числе и православия, и монархических идеалов среди студенчества, потому что это будущая творческая и просто образованная часть населения. И, конечно, надо было усилить влияние и проведение вот этих вот консервативных ценностей в армейской среде, потому что уже в гражданскую войну, когда Врангель заявляет, что русская армия всегда была вне политики, это, конечно, полный нонсенс. То есть политика окружает нас со всех сторон, а русская армия индифферентна. То есть офицерский корпус даже не может публично заявить о том, какой позиции он придерживается по тому или иному политическому.
Декларировал все-таки идею, что никакие политические партии офицеры вступать не должны, императорская армия. Ну, так же, как и по отношению к церкви, до сих пор продолжается. Вот не должен священник быть членом никакой партии, не должно быть там христианской партии в России. На мой взгляд, это неправильная идея.
А что, он поражен в правах, что ли, как-то? То есть, получается так, все граждане равны, а есть равнее других, да? А вот офицеры и священник, они как бы поражены в гражданских правах и не могут участвовать в общественно-политической жизни. Ну, это как-то несерьезно. Если их действия противоречат каким-то уставным нормам, да, они могут отказаться от подчинения партийным каким-то установкам, но позицию-то свою они могут проявить.
Но, к сожалению, это и сегодня до сих пор эта вот идея как-то живет, не умерла, и она неправильная, потому что...
Поэтому, когда наступил февраль и март 17-го, армия оказалась практически дезориентирована. Именно потому, что офицерство не понимало, как действовать в сложившихся условиях. С одной стороны, государь в заточении, государь изолирован, а с другой стороны, идут какие-то... То есть никто даже не предпринял попытки проверить действия думцев, которые привели к февральско-мартовскому перевороту.
Я не могу не задать вопрос, что из себя представлял Победоносцев и люди, которые были к нему близки. В советские времена, конечно, да не в советские даже, вот Блоковская вспоминается, Победоносцев над Россией простер совиные крыла. Действительно, крыла были совиные, или все-таки этот человек был с правильными взглядами, очень нужный России в тот период? Что за взгляды были у Победоносцева и у его кружка?
Победоносцев, конечно, олицетворял вот это вот православно-консервативное начало, которое сформировалось в 70-е годы XIX века и особенно усилилось после Балканской войны 77-78 годов. И это было на самом деле реакция на то движение либералов, наступление на государство. Не надо забывать, что это появилось как раз в момент, когда в «Зените» была плебисцитарная империя Наполеона III. Многие забывают, что Наполеон III, прежде чем стать императором, провел референдум во Франции и стал императором по воле народа. 70% избирателей его поддержали в даровании ему титула императора. То есть он как бы тем самым себя легитимировал не как наследственный монарх правопреемник Наполеона I. То есть он был правопреемник идейный, но не политический. А политически он как бы себя реализовал через вот плебисцит. И, естественно, либерализм набирал обороты в Европе везде. Практически везде дуалистические монархии. То есть появились Рейхстаг в Пруссии, в Германии в 1971 году. Набирает обороты парламентаризм, естественно, в Австрии. И поэтому для России, где никогда парламент как таковой, ну, если не считать со словом представительный земский собор, а вот парламент, основанный на выборах политических партий, не существовало, и Победоносцев пишет свою знаменитую декларацию, такую консервативную, «Великая ложь нашего времени». И здесь он, кстати говоря, был во многом прав. То есть выборы в том виде, в каком мы их сейчас знаем, какие сейчас здесь до сих пор, это действительно профанация, потому что выбирают неизвестных людей посредством сбора каких-то средств. Откуда эти деньги?
Ну, зачастую фальсифицируются выборы.
Фальсифицируются выборы. Потом выборщики заявляют одну программу, а действуют в интересах спонсоров. Это же сейчас уже всем прозрачно, понятно и ни для кого не секрет.
Ну, даже то, что на Украине происходит, ну, совершенно
четкая картина. А Украина – это как раз такой, знаете, квинтэссенция современной Украины, проявление вот этого либерального парламентаризма. То есть, когда целая страна находится в заложниках вот у этой узкой группы политиканов и олигархата, который стоит за политиканами, а в либеральных республиках это всегда так. Всегда, потому что невозможно простому человеку без состояния провести выборную кампанию, ему нужно создать избирательный фонд, который насчитывает, в общем-то, немалые суммы. Эти немалые суммы могут дать только люди с состоянием.
Ну да, власть – охлократия, получается.
Нет, именно олигархи. Вот парламентаризм – это власть именно олигархата. А охлократия – это вот якобинский клуб, когда толпа стоит и управляет депутатским корпусом. То есть в одном случае парламентарии – заложники узкой группы сверхбогачей, в другой – они заложники толпы. И об этом Победоносцев и писал, кстати.
Давайте вернемся в эпоху Александра III. Как удалось справиться с революционной закулисой? Удалось справиться? Департамент полиции возник, да?
И
трансформировавшись третьего отделения. Какие-то стали меры предприниматься? Ну, пришло понимание, что надо что-то делать, да? Если убивают уже государей.
Да, государь убивает в столице своей империи.
Причем это не первый был теракт.
Это 8-й уж покушение, да. Ну, то есть 7-й, 8-й в один день. Действительно, Александр III очень занял жесткую позицию и направленную на борьбу с революционным подпольем. Был расформирован корпус жандармов, как не справившись с задачами, хотя и корпус так условно назывался, если там по численности о нем говорить.
Достаточно маленький.
Очень маленький. Для почти 80-миллионной империи, ну, там несколько сот офицеров, но это ни о чем. И была создана священная дружина, инициаторами которой выступили граф Воронцов, Дашков, который потом стал министром двора, выступил князь Мещерский, друг детства Александра III, и Победоносцев поддержал, входил, не входил, не вспомню, а поддержал эту священную дружину точно. И, собственно, вот эта священная дружина начала вести активные действия по предотвращению. Они создали личную охрану. Кроме императорского конвоя была еще личная охрана императора, то есть члены священной дружины начали борьбу с революционным подпольем.
Попытки покушения на Александра III были, что-то известно?
Ну, конечно. А как же, Александр Ульянов в 1886 году, через 5 лет, решил повторить первомартовские события 1881 года, за что, собственно, и был казнен. Были, конечно, покушения, сейчас уже, наверное, спорно, как, знаете, с судьбой Александра I, но большая часть, есть основания считать, что и катастрофа императорского поезда в Борг в 1888 году тоже не была случайностью. То есть, наверное, какие-то неисправности были, но, знаете, такая случайность...
Не случайно.
Да, это непознанная закономерность, как Гегель. Мы ее просто не можем доказать, как бы не хватает доказательной базы, но есть к тому основания.
А были арестованы те лица, которые организовали покушение, удавшееся на Александра II, и да. Как-то корни все-таки были вскрыты?
Да, конечно, вся народная воля была практически ликвидирована. то, что власть уже однозначно выступала за смертный приговор первомартовцам, это было понятно уже на судебном процессе, хотя Лев Толстой написал знаменитое письмо обращение к Александру Третьему с просьбой о помиловании первомартовцев, на что в своей манере Александр Третий отписал: «Дорогой граф Лев Николаевич, если бы убили вашего отца, я непременно бы, покушавшись на него, помиловал». Ну, с тем адресом, что...
С чувством юмора,
что тогда бы вы и не родились, слава богу. Тогда уже Лев Толстой начал заниматься своими богоискательствами, и, в общем, это было известно Александру Третьему. Он, конечно, как верный православный прихожанин Русской Православной Церкви, все эти ереси и отклонения от догматов осуждал.
Не могу не спросить про земельную реформу, про крестьянский вопрос. Ведь Александр III много чего сделал. Он явился продолжателем дела своего отца или он выбрал свой путь?
Нет, ну, обратно он не стал возвращать крепостное право, хотя некоторые горячие головы к этому призывали. Но он сказал, что то, что сделано отцом, уже обратно нельзя.
Дороги нет.
Обратно. Да, обратной дороги нет. Но что он сделал? Он вместо выборных ввел так называемый институт земских начальников, который формировался посредством выдвижения людей из среды дворян. То есть вот он просто считал, что если опереться снова на дворянство, это будет более устойчивая конструкция, чем допустить к правлению разночинную интеллигенцию, которая, в общем, так как она составляла костяк всех этих революционных организаций, естественно, не вызывала у Александра Третьего никакого доверия. И вот эти вот новообразованцы из, так сказать, средних и низших слоев населения вызывали у него скорее подозрения. Отсюда, собственно, и закон знаменитый графа Дмитрия Толстого о кухаркиных детях. То есть с тем, чтобы сократить число людей, которые могли поступать в классические гимназии и университеты. И здесь правительство пошло вот по такому достаточно жесткому пути. И самое главное, опять же, продолжалась достаточно жесткая политика кооптации людей в элитные группы. То есть, как при Николае I подняли вот эту планку, что личное дворянство от капитана и потомственное от полковника, так и она осталась. И вот этот вот процент, 1,8-2% дворян от общего числа, она так и сохранялась при Александре III. Это вот очень узкий слой людей, тем более, что часть дворянства осталась в оппозиции к правительству. Оно так и не пошло ни на какие уступки. И, собственно, вот 20 век показал, что дворянство уже через разорение помещичьего землевладения перестало быть лояльно престолу. А это вот как бы ушло от правительства, осталось незамеченным вот этот момент.
Не могу не задать вопрос. Ну, государя-императора Александра III принято охарактеризовать как государь-миротворец. Конечно, были локальные конфликты, но серьезных войн не было, да?
Да. Ну, какие-то там периферийные стычки на границе.
Хотя Россию пытались втравить, да, вот войну.
Ну, конечно, Британия постоянно опасалась угрозы для своих восточных колоний, Индии, поэтому вот эти вот конфликты в районе Кушки, там и среднеазиатских протекторатов, они были, но они были очень локальны, не несли в себе какой-то серьезной угрозы. А вот такой большой войны. Ну, во-первых, Александр Третий не хотел этого, потому что он участник Балканской войны, видел, что такое война со всеми ее ужасами, кровью, да и разорением, собственно, казны. Ведь мы действительно потратили на Балканскую войну почти 1 миллиард рублей, которые можно было направить на реконструкцию, развитие и так далее. И он как раз пытался сделать все возможное, чтобы Россия не вступала ни в какие военные авантюры.
Подъем промышленности, науки, образования. Что с этим происходило в этот период?
Ну, начнем с того, что он пошел по тому же пути, что его дед Николай I, и все его братья заняли ведущие ключевые позиции в управлении государством. В то же время, как его два дяди, Константин Николаевич и Николай Николаевич, были отстранены.
За коррупцию.
Но Константин Николаевич и за коррупцию, но в большей степени за его либеральный настрой. Потому что если Анечков дворец Цесаревич был центром такой консервативной партии, то Мраморный дворец был центром либеральной партии. Поэтому, когда Александр III стал императором, он, естественно, дяде Косте сказал «до свидания». И вот знаменитое, когда он у одра умирающего отца стоял, он показал на великого князя Константина, сказал: «Уберите этого человека, он ставил несчастье царству не моего отца». То есть он обвинил дядю своего в том, что все негативные последствия, включая смерть Александра II, лежат на великом князе, да, на совести великого князя Константина. А Николай Николаевич просто уже был душевно болен, у него был рак кости челюстной, который потом практически свел его с ума. То есть он был совершенно психически больным человеком, от чего и скончался. И это тоже драма была известная. Ну и в конце концов Николай Николаевич разорил свою семью, потому что он ради своих адюльтеров продал свой родовой Николаевский дворец, чтобы потрафить своим пассиям. А так как Александр III был убежденный семьянин и сторонник такого вот морального образа жизни, для него это, конечно, ситуация была неприемлема. А в то время как его братья все заняли посты, например, Владимир Александрович стал командующим Петербургского военного округа и войск гвардии, президентом Академии художеств. Знаменитые бурлаки на Волге были выкуплены им и висели у него во дворце. Алексей Александрович стал главным морским министром, управляющим Адмиралтейство. Сергей Александрович был генерал-губернатор Москвы, и Павел Александрович возглавил лейб-гвардии конный полк, один из... А потом уже стал при Николае II даже инспектором всей гвардейской кавалерии.
Ну, при Николае II эта же система отошла, стали отодвигать.
А это уже после пятого года, когда либералы стали требовать сократить влияние членов императорской фамилии на политические решения.
Это было... это привело, кстати, к кризису 17-го
года.
Да,
да, да. Это привело к тому, что уже династия не была частью системы.
Не контролировала ситуацию.
Да, ее вывели с политического поля вот эти вот средства массовой информации и думские говоруны.
А каково было отношение народа, всего общества, начиная от нижней части до элиты, к политике Александра III? Александр III, о котором писали, вот это вот, пока царь там ловит рыбу, посол может подождать, да, и
Европа
прочее.
Может подождать.
Да, Европа может подождать. Ну и подобные случаи были не единичны. Вот он встречал одобрение со стороны вот, крестьянства и так далее.
По-разному. Да, низшие слои в нем увидели своего царя. Я почему и начал говорить о том, что если его предшественники на престоле, там, начиная с Александра I и до Александра II, это российские императоры, то Александр III – это русский царь. Это не только в его образе вот, с окладистой бородой, с так, мощным таким телосложением богатырским.
Простой одежде русской.
Простой, да, одежде, в свободных шароварах, удобных для него. Вот. Он, кстати, сам-то очень стыдился своего внешнего вида. Он очень часто сидел на диетах. Но так
как... Комплексовал
ноги. Да, да, да. Но это было связано с тем, что у него был 12-часовой рабочий день, достаточно большой. Хотя он старался его разбить. То есть у него было до определенного времени рабочий график, а потом досуг. А, скажем, ни у его отца, ни у его деда такого не было. Они круглосуточно работали, то есть можно было, если какие-то экстренные события, доложить государю хоть ночью, если это требовали обстоятельства. Понятное дело, что потом он принимал решение, насколько мотивировано было, так сказать, это беспокойство. Но, тем не менее, это не было аномалией. А для Александра III все-таки вот он, во-первых, жил в Гатчине, он уехал из столицы. И в Гатчинском дворце вел достаточно такой вот размеренный, с одной стороны, образ жизни, с другой стороны, вот он, Марья Федоровна вспоминает, что он засиживался до ночи с бумагами. Вообще удивительно, что у ни у кого из российских императоров не было личного секретаря после Екатерины II. у Екатерины II были секретари, которые помогали ей с документооборотом. А начиная с Павла, все бумаги на имя императора просматривал только государь.
Это что, и пустейшее совершенно.
Это вот да. Вот и не... А потому что все,
Вермишель такая,
все, как бы. Все, они всегда считали, что раз на их имя пишут, то кроме них и не может эту бумагу никто прочесть. А в то же время, конечно, надо было разбирать по критериям важности. То или иное. Были совершенно и дурацкие какие-то прошения с мест, которые можно было переадресовать министру профильному, и пусть бы он решал этот вопрос. Но вот, тем не менее, и вот этот вот сидячий образ жизни привел...
Но это сохранилось в России по сию пору.
Такое, это и есть, знаете, так называемое ручное управление. Не системное, не институциональное, а ручное. То есть, а тогда получается, что вы, назначая тех или иных людей, этим людям не доверяете. Ну, анекдот тоже из области Александра Третьего, когда он говорил, что когда мне докладывает оберполицмейстер Дурново, я понимаю все, что он говорит, а он ничего не понимает. Когда мне докладывает Витт, все, что он говорит, он понимает, я ничего не понимаю. Когда мне докладывает министр железнодорожных дел, как говорится, по железным дорогам, не понимаю ни я, ни он. То есть это свидетельствует о том, что готовил этот доклад не сам министр, а его окружение, и он даже и не понял...
Что государя чувство юмора было.
Да. У Александра Третьего было, наверное, самое блестящее чувство юмора из императоров XIX века.
Что происходило уже в конце жизни? Мы вспомнили эту историю в Барках, когда он, человек физически сильный, держал, по-моему, крышу вагона в течение долгого времени.
Ну,
из-за
не
чего
долгого времени, а в пределах 10 минут. Но многие считают, что именно эта катастрофа и
способствовала
развитию болезни. То есть болезнь уже была в зачаточной форме. Но здесь она просто была, ну, подхлестнули эти события, она перешла в такую активную фазу. И опять, как и с его братом, цесаревичем Николаем Александровичем, к сожалению, медицина оказалась не на высоте, и уже только результаты вскрытия показали причину кончины государя. А так все считали, что это излечимо и ничего страшного.
И думали, что будет жить лет до 80.
Ну, по крайней мере, еще лет так 10-15 ему спокойно отмеряли.
Что он предрекал России? Понимал ли, что возникнут как минимум проблемы серьезные, если он умрет? Боялся ли, что наследник окажется не на высоте? Давал ли советы ему?
Советы он дал перед кончиной, все держать в своих руках, и завещал, чтобы он ни в коем случае не отказывался от самодержавия, потому что самодержавие является основой стабильного развития России как страны и как государства. Это он однозначно придерживался этой точки зрения, и сам этому следовал и завещал это царевичу Николаю Александровичу. Надо сказать, главная заслуга, это, конечно, в том, что он сумел стать популярным, не желая, кстати, того, он никогда не занимался самопиаром. Вот, например, Александр II очень любил читать в газетах, когда описывали его выезды, его смотры войск, в каком он мундире. Вот у него был такой немножко нарциссизм присутствовал в его, так сказать, поведении. А Александр Третий этому был совершенно чужд. Он вот какой я есть, такой я и есть. То есть он не искал популярности, но, тем не менее, стал достаточно популярен. И если мы почитаем мемуары членов императорской фамилии, они все... практически те мемуары, по крайней мере, которые известны, тех лиц, кто их оставил из династии, они все говорят, что с кончиной Александра III фактически кончилась целая эпоха русской монархии. То есть все уже предчувствовали, что новое царствование будет совсем нестабильным и трудным, в отличие от царствования Александра III.
Что он говорил о возможном революционном, так сказать, о бунте о русском, о революции, какой-то вариант преодоления этого пути он видел?
Вся его политика свидетельствует о том, какой путь он видел. Это удерживать посредством деятельных реформ, но реформ, которые бы не подрывали основу государства. То есть потом это уже сформулировал Столыпин в цитате «Вперед на тормозе». Вот едем, но медленно, притормаживая, без, так сказать, таких, знаете ли, ралли, либерально-реформаторских, потому что он понимал, что это может разбалансировать систему. В то же время вот этот вот чрезмерный консерватизм не позволил реализовать компромисс с нарождающейся буржуазной элитой, и уже в 20 веке произошел просто открытое столкновение, конфронтация, потому что получилось, что утратившие свои материальные и политические возможности дворянство оставалось с престолом, а буржуазия и капитал, которые формировались, они стали...
Поддерживать революцию.
Революцию и Государственную Думу. То есть, если в Англии оппозиция ее или его величества, то в России сразу Госдум занял оппозиции его величеству.
Не могу не задать вопрос, который не только я ставлю, что было бы, если не умер в 49 лет государь, император Александр III, жил бы дальше. Удалось ли предотвратить революцию 5-го года, манифест октябрьский и то, что в дальнейшем последовало участие России в Первой мировой войне? Ведь роль личности в истории никто не может
убрать. Нет, она как раз пыталась всегда ее замолчать или преуменьшить советской историографии, но сами же советские пропагандисты создали вот этот сталинский миф, который, наверное, затмил миф о любом из российских царей и просто достиг, наверное, апофеоза какого-то. То есть у нас теперь, если говорят о правителях, у нас три такие грандиозные масштабные фигуры, два из которых, на мой взгляд, типичные тираны. Это Грозный, Петр Великий и Сталин. И вот такое ощущение, что вот этот пасьянс из трех, это является квинтэссенция русской власти. Хотя, на мой взгляд, гораздо более спокойные, как бы сейчас сказали, более ординарные и не столь выпуклые фигуры имели в истории не меньшее значение, чем вот эти вот раздутые историографии, так сказать,
персонажи.
Лица, да. Александр Третий как раз, на мой взгляд, как и его дед Николай Первый, один из вот этих вот скромных тружеников, которые ежедневной деятельностью, ежедневной работой укрепляли государство и его устои, и поддерживали их. Они как титаны держали на себе этот каркас империи.
Не произошли бы вот эти все события?
Я думаю, да. По крайней мере, не знаю, что по поводу Первой мировой. Вот здесь, кстати, внешнеполитическая линия, конечно, Александра Третьего, она была во многом вынуждена, потому что, собственно, если мы вернемся к взаимоотношениям с Берлином, при Александре Втором мы все равно оставались, как бы вот этот союз трех императоров Австрии, Германии и России, родственные отношения племянника и дяди прусского, а потом короля, потом императора Вильгельма. А при Александре Третьем же, во-первых, конечно, влияние славянофильской партии большое было, достаточно большое. Он сам разделял эти взгляды, был, ну, скажем так, не в восторге от нового императора Вильгельма II, считал его неискренним, лицемерным, а эти качества сам Александр Третий, как человек сильный и прямой, не переносил в других людях. То есть здесь имеется конфликт на уровне как межгосударств, так и межличностный. И поэтому, конечно, не знаю, что было по поводу Первой мировой войны, но вот этот вот союз с масонской республиканской Францией, который мы заключили, ну, во многом стал роковым. И он потом уже по нам ударил уже рикошетом именно в событиях 2014 года. Какая позиция должна была быть у России? Не знаю, возможно ли она была в тех условиях, но, скорее всего, вот позиция вооруженного нейтралитета. То есть мы должны были не вступать ни в какие союзы, но копить, постоянно увеличить свой военный потенциал. То есть ту позицию, которую, собственно, в свое время занимала Екатерина Великая, на мой взгляд, в тех условиях было бы оптимально, потому что, как показала история, именно вот эта последняя гея сыграла определяющую роль в исходе Первой мировой войны, но, к сожалению, эту гею кинули из-за океана Соединенные Штаты, а не Россия.
В завершение разговора у меня еще будет один вопрос. Как вы оцениваете правление Александра Третьего? Насколько оно было важно, вот именно этот путь для России, для сохранения стабильности? Выполнил ли он ту миссию, то предназначение, которое Господь каждому человеку отводит, в том числе и монархам?
Ну, мне кажется, что он сделал на 80% то, что надо было сделать. Единственное, вот эти 20% относятся к внешнеполитическому курсу, переориентация на совершенно идеологически враждебное для России государство, но это уже, знаете, здесь логика намерений вступила в конфликт с логикой обстоятельств. Может быть, обстоятельства были таковы, что другого варианта для России в тот момент просто не было, потому что ни Вена, ни Берлин не ждали, ведь надо этот момент, я уже один раз озвучил, помнить, что когда договор о перестраховке, продление двухстороннего торгового договора с Германией вел не кто-нибудь, а великий князь Владимир Александрович, Берлин отказал брату государя в продолжении вот этого вот близкого российско-германского союза. То есть здесь очень много подводных камней, которые нам сейчас кажутся несущественны, тогда это было... суть внешнеполитической игры Европы и России. Но внутриполитический курс, экономический курс Александра Третьего, это все, безусловно, великие деяния, которые предопределили тот всплеск экономики, да и то, что потом называлось демографическим чудом при Николае II, когда российское население выросло практически в два раза, то есть мы с 76 миллионов выросли до 140, почти до 160 миллионов. То есть такой всплеск рождаемости при негативной экономике, даже не экономике,
при депрессивном
состоянии общества. Да, то есть общество почувствовало, что у него есть будущее. И вот когда общество это чувствует, а люди это чувствуют всегда...
Почувствовало заботу о себе, да? Государь как отец нации.
Заботу о себе, перспективы для себя, для страны. Получился тот кумулятивный эффект, который привел к экономическому чуду конца 19-го, начала 20 века.
Что ж, на этих словах я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что будут у нас и другие встречи в этой студии. Призываю всех изучать русскую историю, не предвзято смотреть, не зашоренными глазами на многих деятелях, на императоров, на политических деятелей, потому что, ну, как говорил Ключевский, хочешь разобраться в чем-то, становись русской историей, становись профессором сам для себя. Иного пути нет.
Да, кстати, Александр Третий очень внимательно изучал историю и сам самостоятельно, и несколько курсов прочел, так что он к этому предмету относился очень трепетно. Собственно, он и основал вот наш знаменитый исторический музей в Москве, который носил его имя до определенного
времени. Да, а после смерти уже был создан русский музей, потому что любил изящное искусство, сам рисовал, и, в общем-то, очень много сделал для подъема русской культуры. Я думаю, что этот государь заслуживает отдельного пристального взгляда. Может быть, появятся исследования, книги, фильмы.
Сейчас уже появились многие монографии. Одна из последних, Иван, по-моему, Дронов, Александр III, его эпоха, очень детально, обстоятельно исследует личности царствования. Рекомендую ознакомиться.
Мы присоединяемся к этому призыву. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Евгений Алексеев. И хочется пожелать ему всех и всяческих благ и успехов, в том числе и в своих исторических исследованиях.
Спасибо всем. Всего доброго.